Мир вам, братья. Знаете, всегда есть определенное переживание тогда, когда нужно вот проповедовать или беседу какую-то проводить. Но у меня какое сейчас есть переживание? Вообще-то это не принято делиться переживанием в начале, но бывают такие немного исключительные случаи, когда можно и поделиться. Ну, во-первых, тогда, когда мне братья поручали определенную тему, как-то мы об этой теме поговорили, и был такой настрой, что эта тема соответствует тому, что в собрании нашем, ну, будут братья такие по возрасту, как я, и младше, ну, по крайней мере, большинство абсолютное братьев будут те, у кого дети такие же, как и у меня. Вот. То есть какой-то на этот был настрой, да? А сейчас получилось несколько иначе. Ну, большинство тут братьев таких, у которых внуки, как у меня, дети. Вот. Ну, а все равно, думаю, ну, следует делиться тем словом, которое вот Бог положил. И поэтому, братья, я вот менять ничего не буду. Вторая сложность – это то, что еще, кажется, вопросы надо будет задавать или можно будет задавать. А может, и не будет вопросов. Я хочу сразу сказать, что тема вот этой беседы или тема проповеди – эта тема относится к служению Иоанна Крестителя. Это тема обращения сердец детей к отцам и обращения сердец отцов к детям. Или похожая ей тема – возвращение сердец отцов для детей. Давайте рассмотрим эту идею, ну, как бы с трех сторон. Сначала мы посмотрим на личность того, кто об этом проповедовал. Затем посмотрим на его служение. И потом коснемся некоторых практических вопросов. Итак, личность Иоанна Крестителя. Я прочитаю некоторые строчки из первой главы Евангелие от Луки, 15 стих. «Он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». Затем сказано в 17 стихе, что он предойдет, то есть будет идти перед ним, перед Господом, в духе и силе Илии. А тот стих, который мы с вами видим сейчас перед нами – написано здесь так: «Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его». Он был светильник, горящий и светящий. Иоанна 5 глава, 35 стих. Вот если говорить о личности Иоанна Крестителя, можно посмотреть на чистоту его личной жизни. Определенные принципы его личной жизни с самого начала. Не будет пить вина и секера. Нет, конечно, у нас в братстве, в наших церквях, ну, не пьем мы ни вино, ни какие-то другие напитки. Но здесь идея гораздо глубже. Эта строчка взята из идеи того, кто посвящает себя Господу по особому обету. Вот так было когда-то в Израиле. То есть это обет жизни отличительной чистоты по сравнению с окружающими людьми. Даже если эти люди принадлежали тогда к израильтянам, к израильскому народу. Это только лишь одна строчка из этого обета. Но идея какова? Идея подчеркнутой, особой личной чистоты, личной отделенности от того, что дозволено окружающим. А мне это не дозволено. Потому что я хочу, чтобы моя жизнь, она была чище. Чистота жизни. Второй момент – это скромность и смирение. Служение Иоанна Крестителя и даже сам его внешний вид отличался вот этими двумя чертами – скромностью и смирением. Он был предельно скромен даже, ну, во внешнем виде ради того, чтобы вот все своей личностью все вокруг него, все то, что он говорит, посредством своей личности обратить к Иисусу Христу, то есть самому отойти на второй план. Он как бы проповедовал: «Я пришел ради Иисуса, я пришел просто показать путь к Нему, просто показать на Него, это самое главное в Его труде, в Его служении, а Он там, где-то вдалеке, каким-то далеким таким фоном». Скромность и смирение. Даже в своей скромности и смирении Он не сразу решился и крестить нашего Спасителя, потому что скромный, потому что смиренный. Это не просто внешне, это и внутренне. Это глубокое внутреннее решение. Как только он увидел, что ему нужно крестить Спасителя мира, сразу он встревожился. Почему? То, что внутри у человека, на сердце, вот это внутреннее сразу дает внешние ответы. Человек по-настоящему смиренный и сокрушенный, он чувствует это на глубине своего духа. Что, в принципе, хорошо делать, а что, может быть, не стоит сразу делать, что будет скромно, а что не будет казаться скромным. Если бы Господь его не побудил к тому, чтобы от него крещение принимать, он бы на это сам и не решился. Здесь уже другой элемент, элемент послушания Божьему Слову. Нужно исполнить всякую правду. И как только Иоанн Креститель слышит о всякой правде, не просто в принципе нужно послушание Божьему Слову, а нужно исполнить всякую правду. Он это сразу и исполняет. Еще одна черта его личности. Очень интересная черта, это вот как раз в этом стихе. Мы говорили о чистоте личной жизни, о скромности, о послушании всякой правде. Это черта горения для Господа. В Священном Писании нет слов, как бы лишних, нет слов сказанных или написанных, невзначай. Вот тут написано «светильник, горящий и светящий». Не просто светящий, а горящий и светящий. Вот в других местах Писания мы читаем: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». Это Римлянам 12 глава. Или, например, в Откровении в 3 главе: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден или горяч! То есть то, когда мы встречаем горение сопровождается светом. Горение сопровождается и теплом, которое от нас исходит. Это способность согревать души окружающих. Вот если я не горю, как я могу согреть душу другого человека? Если я сам не горю, я могу как-то ярко блеснуть, посверкать. Но посверкать и посветить – это разные вещи. Есть такая истина, очень древняя, она звучит в нескольких строчках, даже в нескольких словах. «Светя другим, сгораю сам». Тогда, когда мое «я» сгорает, тогда другие получают правильный свет. «Светя другим, сгораю сам». Тогда, когда я трачу себя ради других, трачу свою жизнь, отказываюсь от каких-то обычных для других людей жизненных целей, приоритетов, отказываюсь от каких-то удовольствий и даже, может быть, от необходимых, от нужных вещей, но без них как-то можно обойтись, ради того, чтобы другим посветить, тогда и получает этот закон. Светильник горящий и светящий. Иоанн Креститель не был тем, кто сверкает своим служением. Он был тем, кто горит. Пример сверкания и пример горения. Нужно поучаствовать в собрании. Брат приходит и готовится. Как готовится? Допустим, к пению готовится. Трогает микрофон, трогает настройку и говорит: «Аппаратура у вас плохая, не отразит все тонкости его голоса». Не получится сверкнуть. А другой готов послужить в простоте и при плохой аппаратуре, и тогда, когда обстоятельства неудачно складываются. Возможно, когда и к проповеди до конца не готов, вот, или нужно затратить время на подготовку. Ну, для того, чтобы затратить время, даже для общения с детьми своими, все равно нужно этим гореть. Если не будет такого горения, то не будет всего остального. Мы тоже призваны быть светильниками, и горящими, и светящими, ну, не сверкающими. Итак, личность. Теперь служение. Что можно посмотреть в его служении? Основная задача его служения – это приготовление сердца для Господа, сердец для Господа. Написано в 3 главе Евангелия от Луки, 5 стихом, вот и 4. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими». Наполнить, понизить, выправить. Кто-то пошел не в ту сторону. У кого-то жизненные пути – это кривые пути. Для того, чтобы сердце человека правильно настроить, для того, чтобы он взыскал Господа, нужно показать ему, что путь кривой, его нужно выправлять. Гордому человеку, чей путь очень возвышен, нужно этот путь понизить. Да? Человеку, который не находит в себе силы для служения Богу, потому что не рассчитывает на его благодать, на силу Духа Святого, нужно его путь поднять. Из какой-то ямы, посмотри, ты можешь больше для Бога, если будешь рассчитывать не на свои силы, а на Его силы. Твое служение и качество твоего служения пред Господом должно подняться до другого уровня, до лучшего уровня, до ровной дороги, а не так, как ты сейчас. То есть это было содержание Его служения, это было содержание Его проповеди. Мы знаем из его проповедей всего несколько стихов, вот, несколько строчек. Но что мы можем еще заключить? Прежде всего, это было служение проповедью, и именно проповедью. В центре проповеди Иоанна Крестителя был Христос. «Идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его. Он очистит гумно свое, соберет пшеницу в житницу свою. Свою, он, его». Все направлено к Иисусу Христу. Я думаю, это хороший урок о том, чтобы вот наши проповеди, это были проповеди христоцентричные. Тогда, когда прежде всего мы проповедуем Иисуса Христа и о Христе говорим. Но проповедь Иоанна Крестителя – это была не только христоцентричная проповедь. Это была проповедь на изменение сердец для того, чтобы изменения в жизни происходили. И вот он каждому говорит, как нужно измениться. Он говорит, как нужно изменяться фарисеям. Он говорит, как нужно изменяться воинам. Он говорит, как нужно изменяться сборщикам налогов. Каждому он говорит о его конкретном изменении. То есть здесь у него очень много практического, конкретного применения. Что означает покаяние по твоей жизни? Что означает плод покаяния, видимый в твоих делах? Это здравый такой баланс в проповеди. И о Христе сказать, и в центре Христа поставить, и показать, как Христос, который в центре, Он помогает нашим сердцам изменяться так, что меняются наши жизни. Обо всем этом проповедовал Иоанн Креститель. Вы знаете, что еще интересно и удивительно? К нему шли люди разные. Можно было сказать, есть первосвященники, Анна и Каиафа, как написано здесь у Луки, вон там они, в Иерусалиме. Зачем вы пришли ко мне в пустыне? Вот, фарисеи, это для вас, вам туда, и вам тоже туда, а вам вон туда. Вы в синагогу идите, а вы какого-то либерального себе учителя поищите. Вот он вам скажет то, что вам удобно будет послушать. Но Иоанн Креститель не отправляет людей по другим адресатам. Нет, он им проповедует. Он проповедует то, что нужно именно им. У него нет отверженных, у него нет чужих. Он способен иногда проповедовать очень жестко. Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? А его все равно слушают, потому что в его словах жизнь и свет. Куда в другое место идти? Хорошее качество его, как того, кто служит, и кто служит служением, проповедью. Но я еще хочу обратить внимание на одну сторону его служения. Вот ту, на которую я хотела, чтобы мы тоже особое внимание обратили. Это служение по обращению сердец. Братья и сестры, братья, давайте послушаем сейчас вот внимательно два текста. Очень внимательно, потому что в том, что эти тексты несколько разнятся друг от друга, есть особое значение. В книге Малахии, в 4 главе, 5 и 6 стихом так сказано. «Вот, я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца их детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил землю проклятием». Этот стих мы уже сегодня слышали. Но теперь посмотрите, что говорит ангел. Ангел говорит Захарии. Как сам ангел, обратите внимание, даже не проповедник просто, не пророк какой-то, а как сам ангел разъясняет эти слова для Захарии. Это первая глава Евангелия от Луки, 17 стих. «И предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям». Чтобы возвратить сердца отцов детям. Заметили, братья, разницу? Что говорит Малахия? Сердца детей пускай поворачиваются в сторону сердец отцов. Сердца отцов пускай поворачиваются в сторону сердец детей. Но ангел видит больше этого семейного вопроса, потому что он имеет весть от Бога, потому что он имеет весть и толкование от Бога, как это применить, в какое значение всего этого. Он говорит, возвратить сердца отцов детям, вот дети, и чтобы сердца отцов, вот они бились в сердцах детей, или чтобы сердца детей, они бились в такт отцовским сердцам, или чтобы отцовские ценности сердечные, отцовские намерения сердец, они были теперь намерениями детских сердец. Вот чтобы то, что у отцов было в сердцах у детей. Это действительно возвышенное служение. Но интересен все-таки путь. Тогда, когда путь таков, сердца детей обращаются к сердцам отцов, сердца отцов обращаются к сердцам детей, тогда самое ценное, что было у отцов, оно начинает действовать в детских сердцах, в сердцах детей. Конечно, здесь имеются в виду не только малые дети, не только юноши, не только подростки. Здесь прежде всего имеется в виду вот духовное поколение, следующее духовное поколение. Мы можем смотреть на это и так, и так. Наше следующее духовное поколение – это молодежь, это подростки, это дети, которые в наших сердцах. И нужно делать так, стараться нам так служить, так направлять сердца друг к другу, чтобы самое ценное, что было даже и у наших отцов, стало ценным и в наших детях. Обратить сердца отцов к детям, сердца детей к отцам, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. Или чтобы возвратить сердца отцов детям. Интересный еще такой момент будет, и здесь есть в отношении Иоанна Крестителя, это то, что служение его, это служение ради даже наших отцов. Не просто ради нас и наших детей, а ради наших отцов. Написано «сотворить милость с отцами нашими». Не просто с нами, как отцами, а сотворить милость с отцами нашими. Вот говоря прямо и очень буквально, применительно к нам, братья и сестры, братья, вот у нас есть те, которые были перед нами. Вот то поколение, многие из которых еще сейчас вот живы, вот то поколение, которое прошло через гонения, через испытания тяжелые, вот. И вот милость и ради них, чтобы то, что они переживали, это было не зря. И для Иоанна Крестителя тоже такая задача. Сказано, чтобы сотворить милость отцам нашим, чтобы те, которые, как пророки, терпели гонения и переживания большие, чтобы те, которые получали от Господа обетование и шли в землю, которую не видели раньше, те, которые испытывали сильнейшее напряжение веры, чтобы все это было не зря. Вот Бог сотворит милость, чтобы страдания отцов Израиля были не зря. Это служение Иоанна Крестителя. По отношению к нам тоже так же. Если мы служим Его служением, то это служим и ради милости буквально к тому поколению, которое было прямо перед нами. Итак, мы смотрим личность, мы смотрим служение. И последний момент. Практические вопросы. Я хочу, чтобы мы только один момент выделили. Те вопросы, которые соединяют наши сердца с детскими сердцами, с сердцами детей, с сердцами другого поколения через наше поклонение Богу. Через наше поклонение Богу дома, через наше поклонение Богу в церкви, через церковь. Как в наших собраниях, как в нашем собрании, ну, стараться делать так, чтобы дети наши в собрании присутствовали. Вы знаете, я где-то несколько, ну, буквально недели три или четыре назад у детей спрашиваю, не у своих детей, я проводил один урок, я спрашиваю у детей: «Дети, скажите, пожалуйста, чем дети занимаются в собрании?» Ну и дети говорят: «Ну, чем?» «Поют, ну, стихи рассказывают, ну, еще чем?» «Сидят на своих местах, еще чем?» «Ходят по собранию, еще чем?» «Разговаривают друг с другом, еще чем?» «Ну, балуются, еще чем?» «Записки друг другу пишут, еще чем?» «В игры какие-то играют». И вот такой, да, большой такой перечень. Вот, но я тогда стал более конкретно спрашивать. Кто-то говорит, в игры играют. «А ты в игры играешь?» «Ну, я в общем так говорю». «А ты балуешься на собрании?» Молчит, ну, не говорит, да. Вы знаете, только один ребенок из где-то 40 человек прямо мне сказал. Девочка потом подошла и сказала: «Я забыла сказать, что дети еще иногда в собрании спят». Ну, и я в собрании сплю. Вот. Ну, потом она добавила: «Папа, ты сам об этом знаешь, можно было об этом не спрашивать». То есть это та, которая призналась, она все-таки как-то призналась только потому, что дочь моя. Вот. И то, что потому, что я об этом знаю. Братья, я вижу, что это очень большая нужда и очень большое переживание должно быть для нас, чтобы сердца наших детей вместе с нашими сердцами были в поклонении Богу, во время нашего поклонения Богу, чтобы наши духовные сердца, ну, стучали одинаково, чтобы подростки и дети слушали проповедь так же внимательно, как слушаем проповедь мы. Вот это единение сердец. Проповедь Иоанна Крестителя, она объединяла всех, и малых, и старых, и юных, и пожилых. Они объединялись одним сердцем в тому, что они сейчас внимают Слову Божьему, которое должно их изменять. Вы знаете, можно много говорить о том, что в обычной семейной жизни надо быть близко к нашими детьми, с нашими детьми, близко к ним. Но я хочу подчеркнуть именно духовную сторону жизни, сторону нашего вот семейного поклонения. Это очень сложный вопрос. Почему сложный вопрос? Потому что иногда люди говорят, это мое личное, персональное дело, сюда не вмешивайся. Иногда, когда приводишь другие примеры, звучит неприятие. Ну вот, например, у меня есть друзья среди меннонитов. Ну, вы иногда встречаете меннонитов, братьев, сестер, ну, таких фундаментальных. Сестры отличаются по внешнему виду вот от нас. У них определенные правила есть в собрании, правила для детей. Они очень жестко держатся своих правил, они очень жестко держатся тех принципов, которые достались им от их отцов. Да, с самых таких глубоких времен. Они считают это правильно, они считают это принципами жизни. Иногда о чем-то хорошем я начинаю делиться, вот, а мне говорят так: не надо нам этих примеров, знаем мы их, фарисеи из фарисеев, все по-фарисейски поступают. Говорю: братья, подождите, или сестры, не спешите осуждать. Почему вы называете людей фарисеями только потому, что они, ну, выглядят не так, как мы? Посмотрите, как они стараются в том, другом вопросе. Один из фундаментальных принципов меннонитской, ну, вот братской меннонитской церкви – это школа, общеобразовательная школа для детей. У нас школы не везде прижились, где-то прижились, потому что трудный вопрос христианской школы. Но принцип какой? В руководстве христианской школы, ну, как бы три стороны. В совете христианской школы – учителя, ответственные за школу, родительский совет и ответственные за церковь. Спрашиваешь: братья, почему это у вас так? Они говорят: чтобы у нас было одно сердце. Чтобы у нас было одно сердце, и мы действовали в одном сердце и в одном духе. Вместе с церковью, чтобы стучали и сердца детей. Это наш фундаментальный принцип, и мы этого принципа отступать не хотим. Я понимаю, что мы это в нашей жизни славянских церквей не сможем так же отразить, как у них. У нас другая культура и другие, может быть, взгляды. Но поучиться чему-то важному, по крайней мере, поучиться переживаниям об этом, вот, мы можем. И не спешить назвать их как-то плохо. Бывает и даже иначе. Вы знаете, вот с семьей недавно я был на отдыхе. Ну, такой получился исключительный случай. Может быть, даже первый раз за несколько лет смогли мы выехать отдохнуть, тем более вот праздники сейчас были. Ну и чтобы не терять воскресный день, а посвятить его поклонение Богу, я заранее посмотрел, ну, церкви, которые есть вокруг. Ну, в русскоязычной церкви там была американская церковь. И что мне понравилось тогда, когда я узнал про эту церковь сначала, прежде чем туда войти? Они говорят так, что мы не понимаем, когда служение разделяется на служение современное и на служение традиционное. У нас просто служение. Такое, как мы видим, оно должно быть. Не так, как иногда бывает. Одно служение для пожилых, другое служение для молодых. Потом говорят, второй принцип, важный для нас, дети должны находиться вместе с родителями в собрании. Не должна у них быть какая-то особая детская церковь. Почему? Но они это объясняют. Объясняют многими вопросами, я вижу, объясняют правильно. Они говорят так, если ваши дети не способны сидеть вместе с вами в собрании и слушать внимательно проповедь, значит, у нас есть специальная комната и специальный тренинг для того, чтобы мы вам поможем научить детей, чтобы они в собрании сидели вместе с вами. Если вы хотите стать членами нашей церкви, вы должны согласиться на эти вопросы. Если ваш ребенок плохо себя ведет на собрании, вы должны отвести его вон там и доступными методами наказать или допустимыми методами наказать. Вот. Ну, спросишь, какие методы допустимы, они, конечно, не скажут, как, к чему. Но, в принципе, эти стоящие. И мне это как-то понравилось. Я пошел в то собрание. Но все равно никуда больше не было идти. И знаете что? Вот собрание они проводят весь день. Дело все в том, что люди приезжают издалека на целый час, там, где они в основном живут, земля для церкви очень дорогая, построили не дом молитвы на расстоянии часа езды для большинства, вот там земля дешевле. Начало в 9 часов. 9 часов – воскресная школа для детей, для взрослых, ну как бы разбор Писания. Сначала первые 20 минут – это семейное поклонение. По семьям они встают, рассказывают золотые стихи, рассказывают то, что они подготовили, рассказывают иногда вслух, вот вместе всей семьей. Вот так первые 20 минут. Затем взрослые остаются в большом зале, дети уходят в классы воскресной школы, вот и для взрослых начинается разбор Священного Писания. После этого небольшой перерыв, минут 20, дети могут там где-то побегать, и начинается богослужение. Причем две проповеди. Первая проповедь – разбор псалма, определенный псалом, ключевой золотой стих псалма, читают все вместе вслух. Вот. А затем истолковательная проповедь. Истолковательная проповедь очень длинная. Ну, допустим, тогда, когда я был, в главе было 55 стихов. Представьте себе, глава – 55 стихов. Прочитали эту главу не полностью, ну, где-то 20 стихов из главы прочитали, прочитали всей церковью вместе, вот. И вместе с детьми, вот, а затем проповедник стал разъяснять. В проповеди ни одного, ну, примера какого-то такого, ни какой-то такой яркой, увлекательной истории, но самое интересное, дети и взрослые сидят и слушают. Ну, я сначала подумал, да не может такого быть, а потом смотрю, ну, может быть, слушают. Интересно, перед собранием раздали листики, можно было взять листик, там не просто моменты проповеди, а там несколько строчек, и в предложениях пропущено слово. Ну, как для детей. Дети слушают проповедника, видят вот это какое-то ключевое предложение из этой истории, которая будет раскрываться во время проповеди, и они нужное слово вписывают в эту строчку. И поэтому те, кто может писать, они заняты. Иногда в церкви бывает так, что сначала на детском собрании раскрывается та история, которая будет звучать на взрослом собрании, а потом на взрослом собрании пастор уже говорит на взрослом языке. Но дети в собрании присутствуют. Хорошо это или плохо? Я думаю, что ну, если все это стараться обязательно скопировать, ну, это не получится слишком хорошо. Но если увидеть определенные принципы, и об этом нам самим сильно и старательно переживать, то это будет хорошо. Кстати, когда я с одним братом поделился, вот я был в такой церкви, там вот так у них стоит дело. Удивительно, первое слово, которое он мне сказал, было то же слово, как говорил другой человек о меннонитах. Фарисеи. И все это у них фарисейство. Ну... И как их защитить, и как сказать, что ты сам не увлекся фарисейским учением. Но даже и не знаю. Но знаете, сердечное мое переживание очень большое за детей, которые у нас в собрании. Насколько они внимают даже взрослой проповеди. Насколько они усваивают ну, то, что им говорится. При этом не обязательно, чтобы это была специальная детская проповедь. Пускай это будет взрослая проповедь. Но и взрослую проповедь мы можем и должны научить их слушать. Полезно бывает, что дети сидят рядом с нами. Хотя не везде это так. Но, например, чем полезно? Тогда, когда дети сидят рядом с нами, они учатся от нас ответственности и любви. Они видят, как мы ответственно Божье Слово слушаем. И с какой любовью мы слушаем Божье Слово. С какой любовью сердечной мы поем псалмы. С какой любовью сердечной мы молимся. Тогда, когда они рядом, они видят это в нас, как в родителях. Вы знаете, у сердца есть двое врат. Это ворота зрения и ворота слуха. Тогда, когда они рядом с нами, ворота зрения и ворота слуха, ихние сердечные, открыты для нас очень широко. Они видят нас, ну, в собрании. И то, и другое, и ответственность, и любовь. Не везде так есть. Я когда готовился, немножко с женой моей говорил. Она говорит, в нашей церкви дети сидели впереди на нескольких лавочках, и с нами был один дедушка, такой старый еврей, он следил за дисциплиной. Говорит, это у него так хорошо получалось, заставлять нас слушать. Потом он нас награждал. Всегда приносил с собой конфеты. Вот. Но мы, говорит, когда постарше стали, мы поняли, что к чему. Он начинал раздавать карамелек и заканчивал шоколадками. Вот. Поэтому сначала младших вперед туда, вот, вы берите, да. А потом, когда очередь до лучшего доходила, мы уже там. Но интерес не в конфетах, конечно. Интерес в том, что дети слушают. Пускай даже за такую награду. А еще знаете, в чем интерес? Она говорит, когда он заболел и уже не мог передвигаться, мы, говорит, детьми ходили к нему домой, пели песни, рассказывали стихи, пересказывали проповеди, которые были в собрании. И он у нас постоянно о чем-то спрашивал. Сердца отцов к детям, сердца детей к отцам. Через маленькие такие братья, через очень простые и доступные для нас вещи. Один отец жалуется мне очень сильно. Вот ты и говоришь, что нужно детям с детьми Библию читать. Да они меня не понимают, даже обычных моих слов не понимают. Ничего не понимают по-русски, только по-английски с ними говори. А я удивляюсь, брат дорогой, неужели ты не понимал, что ворота сердечные детей – это ворота ихнего слуха и ихнего зрения? Неужели у тебя не находилось времени общаться с ними на русском языке и на русском языке говорить им, если ты вот русский знаешь, в путях Божьих, что теперь у вас такой разрыв, что у него одни глаза на эту жизнь смотрят так, что у него уши настроены на один язык, у тебя совершенно на другой, и между вами разрыв. Потому что если вовремя не приложить к этому старанию, затем наверстывать будет очень и очень трудно. Один подросток со мною делится интересным таким соображением. Я очень давно работаю в христианской школе, еще в России. Мне разное приходилось слышать от детей. Одно из самых больных мест, я вам скажу. Один ребенок говорит так. Быть учителем в христианской школе – это значит быть лузером. Ну, и в английском языке, и в русском языке слово «лузер» – это тот, который в жизни своей проиграл, вот, так сказать. Ни к чему не способный, ни на что не годный человек. Почему? Ну как, говорит, почему? Потому что нужно зарабатывать для своей семьи, стараться ради нее. Вот. Здесь мне в Америке немножко добавили. Тоже дети, тоже подростки. Определенные бенефиты на себя нарабатывать, на свою пенсию, вот, на свою страховку. А те, которые детям себя посвящают в христианской школе, они просто лузеры. Откуда ты это знаешь? Взгляды отца передаются сыну. Само по себе. То есть вещи, которые передаются сами по себе. Тогда, когда Иаков сказал о своей, простите, Исаак сказал о своей жене, что она мне не жена, а сестра, побоялся, что ему плохо будет. Он это сказал не просто так. Он это когда-то увидел в своем отце, когда Авраам так сказал о Саре. Авраам не сказал: «Сынок, учись». Сын научился сам. И плохому научился. И хорошему, конечно, научился. Когда Авраам отдавал свое и не держался за свое, потом и сын его поступает так же, не держится за свое имущество, а уходит в сторону ради мира. Естественная жизнь обучения от одного сердца к другому. Но куда более тверже звучит тогда, когда отец говорит: «Сынок, вот такой должен быть взгляд на жизнь». Учит он хорошему или учит он плохому? Это как каменным резцом, вот когда стальным резцом по камню, вот так вот прочно навсегда. Другой отец говорит детям: «Дети, сегодня праздник». Не очень большой праздник, о котором мало кто иногда вспоминает. Вот. Ну, какой-то был из незначительных праздников, то есть не Пасха, не Рождество, и не Крещение даже. Может, Благовещение было. И он говорит: «Давайте этот праздник отпразднуем для Господа». «Здорово, папа, хорошо, пойдем, куда пойдем?» «Ну, вон туда, туда, туда». «Да, — говорит отец, — пойдем. Мы пойдем сегодня к людям, к которым обычно никто не ходит. У нас в церкви есть такие. Понесем им подарки. Вот вы сейчас, девочки, что-то состряпаете вместе с мамой. Разучим гимн и пойдем. Можно даже по жребию найти, кому пойти, вот к одной или к двум, бабушкам или дедушкам». И пошли. Отец сказал: «Смотри, мы будем делать так. Смотрите, дети, мы будем поступать так». И поступают. Вот такое обучение. И там, где сердце отца, туда пошли и дети, а вместе с детьми пошли и их сердца. Какие еще советы можно отдать, братья? Знаете, тогда, когда дети рядом с нами, они очень тонко улавливают вот сам дух поклонения. Особенно тогда, когда ты рядом с ними, когда они видят твое радостное лицо, когда видят жажду твоего слушания, когда видят твое благоговение в присутствии Бога. Вот начинается это дома. Начинается это дома. Спокойно сидеть ребенок учится дома на домашнем поклонении, тогда, когда отец читает Библию, тогда, когда отец старается интересно детям прочитать, пересказать детским языком, доступно, разъяснительно, красочно, ярко. Это то, вот дома научились, а потом более сложную проповедь в собрании, потому что сердца уже научены, они тоже слушают. Это, ну, как бы духовный такой закон есть, и от него никуда не деться. Я иногда со своими детьми, ну, разное хочется придумать. Иногда я им задал книгу, вот, допустим, главу из книги притчи. «Премудрость построила себе дом», или «Если будешь идти путями ее, то это будет прекрасный венок на твоей голове». Я вот дал задание: «Дети, вы читаете сами и рисуете мне на большой доске, на белой доске, цветными фломастерами, рисуете эти притчи». Знаете, нарисовали, и венцы нарисовали, и цветы, и какие-то горы, возвышенности. Я не могу понять, дети, что это такое. А дети объясняют: «Ну как, папа? Вот видишь, человек на вершине стоит, в прекрасном платье, там платье невесты. Это, говорит, премудрость ему дала, на высоту возвела и вот венок дала». Почему? Ну, потому что он правильными путями идет. Да, это немножко по-детски, но отец рядом и мама рядом, и мама и отец должны это разъяснить. А еще полезно тогда, когда мы после собрания спрашиваем: «А в собрании что было? А в собрании что было?» Братья-проповедники, дам вам один совет. Составьте однажды конспект проповеди и поставьте квадратики впереди для чекмарок. Дайте своим детям, которые постарше. И пускай они слушают вашу проповедь, и вместе с вашей проповедью на каждом пункте плана смотрят: «Вот папа сейчас проповедует здесь, вот папа сейчас проповедует здесь, вот папа сейчас проповедует здесь». А потом спросите, что они запомнили. Я скажу: запомнят. Если братья, которые не просто отцы, а для других детей так сделают со своей проповедью, пускай даже взрослой проповедью, раздадут это подросткам: «Слушайте, делайте чекмарки в соответствии с каждой строчкой», они будут слушать уже. Нет, найдутся, конечно, такие, которым все равно, но у кого-то это заинтересует, и они смогут потом восстановить. Вообще бывает очень удивительно, когда у детей спрашиваешь: «А о чем сегодня проповедовали? О чем сегодня проповедовал человек?» «Ой, сегодня человек проповедовал о ведре воды». Но дети растут. «Как о ведре воды?» Но более старшие: «Нет, не о ведре воды, а о дедушке и о внуке, и о том, как у них не было ведра воды». «Не, подождите, дети, что-то не так». «Ага». Уже постарше ребенок говорит: «Сегодня была проповедь о настоящем человеке». Настоящий человек – это тот, который дал им ведро, набрали они воду, потому что у них не было, из колодца набрали, и ведро им оставил. Вот это настоящий человек. А более старший ребенок говорит младшим: «Нет, проповедь была не об этом. Проповедь была о том, как нам стараться быть похожими на Иисуса Христа. Тот человек, который похож на Иисуса Христа, тот только настоящий человек. Маленькие заметили что-то яркое. Старшие заметили, ну, самую суть. Но они это заметят, если они знают. Папа и мама у них об этом спросят. Знаете, братья, почему мы иногда не спрашиваем? Ну, я скажу, почему иногда мы не спрашиваем. Потому что, когда дети растут, у них появляются такие ответы. О чем проповедовал сегодня брат? Много о чем, но в принципе ни о чем. Пытаясь как-то исправить ситуацию, сказать, вот такие мысли были. А ребенок уже постарше и соображает. Папа, ну почему ты хитришь? Ну ты ведь сам знаешь, что в принципе это было ни о чем. Ну что, положил сынок или дочь? Уф. Палец на папины уста. И трудно как-то не согласиться, пытаясь выправить ситуацию. О чем сегодня проповедовал проповедник? Ну, молодой брат. Вот. Замечание. Но он сегодня воображал. Так как так можно? Ну, нельзя так о проповеднике. Ну, как папа понимает, что нельзя так. Вот, а сам думаешь внутри. Ну, похоже, и вправду немножко воображал. Но они это очень четко подметили. Через некоторое время, ну как сегодня проповедовал брат? Воображал еще больше. Вот. Но потом идешь к брату, ему все это рассказываешь. Вот. Как сегодня он проповедовал? О, он сегодня проповедовал на такую-то тему. На одну тему от этой темы не уклонился. Ну и радуешься. Хотя приложено усилий, ну, совсем немного. Братья, вы знаете, вот иностранный язык можно учить как? Можно учить по правилам таким. Сначала алфавит, потом правила грамматики, потом выучиваешь слова, потом связываешь их в предложение. Ну, хороший путь. Другой путь тогда, когда сразу вклиниваешься в живую речь и пытаешься понять максимум, что ты поймешь. И вот так для детей. Во многом их язык наших больших проповедей понятен. Ну, а задача родителей – помочь им вклиниться в эту речь. Помочь найти в ней самое существенное, самое главное, а потом они это главное тебе скажут. Так они будут усваивать наш библейский язык, русский даже библейский язык. И это будет хорошо и благословенно. Одного брата спрашиваю, как ты относишься к служению с подростками? Он брат-служитель. Ну, кстати, это не из русских. И он говорит, ты знаешь, я люблю Господа. Ну, в чем проблема? Я тоже люблю Господа. Да, говорит, я люблю Господа. Знаешь, Петр уже на небе. Ну, при чем Петр? Ты знаешь, говорит, Бог не только у Петра спрашивал, любишь ли ты меня, он спрашивал и у меня, поскольку я служитель у Бога. Он спрашивал у меня, любишь ли ты меня. И дважды после моих ответов он сказал, паси овец моих. И один раз сказал, паси ангцев моих. Я понимаю, ангцы – это дети и подростки. Он сказал об этом в первую очередь. Если считать по математике, то 2/3 у меня для овец, а 1/3 – это для ангцев. И я смотрю, в принципе, правильно рассуждает. Это одна из проблем для наших молитв, потому что у нас работников с подростками особенно очень мало. Вот у нас сейчас был подростковый семинар, и знаете, братья, как трудно было найти людей. Нам нужно 20 преподавателей было найти. Вот. Но у нас вроде большое количество церквей. Есть большие церкви, и там говорят, у нас 40 подростков и один преподаватель. И больше никого другого не найдем. Это проблема. Это проблема, которая должна решаться с нами. Я даже немножко удивляюсь с этой проблеме. Почему? Потому что Бог поручает это родителям. И, в принципе, каждый родитель, он должен иметь способность говорить на детском языке со своими детьми. Или просить у Бога эту способность. И каждый проповедник. Конечно, у каждого, у кого-то больше наклонность к таким проповедям для детей, у кого-то меньше. Но если Бог дает поручение паси ангцев, значит, он никогда не оставляет без силы для этого поручения. Просто сил надо затратить больше. Нужно спрашивать у детей о собрании, не только о проповедях. У нас вчера было собрание. И вчера времени было мало, мы очень поздно приехали. Я спрашиваю, о чем молился сегодня дядя Коля Шуст? Последней молитве. Ну, дети запомнили. Мне интересно, дети запомнили о чем? Он молился о том, что благодарил Бога за то, что сегодня мы слушали пророка Аввакума. А как он говорил? Он говорил, что мы слушали проповедь пророка Аввакума. Я говорю, слушайте, а кто ж проповедовал? А у нас дядя Миша апостол проповедовал. О, и детям стало весело. Ну как весело? Ну как? Элсин папа, проповедник, получается, он пророк Аввакум. Так дядя Коля помолился. Вот. Ну а мне тоже весело. Но весело дальше больше радостно. Почему радостно? Потому что они слушали проповедь. Потому что сейчас можно задать вопрос. А скажите, можно ли сказать, что мы действительно слушали проповедь Аввакума? Ну да, можно сказать. А о чем она была? Вот о том. А вначале что было? И если не станет овец в загоне, и дальше, и дальше, и дальше, и виноградная лоза не принесет. И я вспоминаю, что мы никогда своей семьей не слышали и не пели этого псалма. Ну, замечательная возможность найти мелодию и спеть. Вот, короткое семейное поклонение у нас было вчера, и все. И я вижу, что это не зря. Потому что не просто сердца детей куда-то в сторону направлены, они направлены к тому, что Бог присутствовал в нашем пятничном собрании, в нашей церкви и говорил нам слова, и говорил нам проповедь. Конечно, бывает, придешь уставший, и нет на это никаких сил. Но, братья, вы знаете, нужно преодолевать эту усталость, преодолевать ради детей своих, потому что ты священник для них в своей семье, и другого нет. Один маленький последний совет дам. А затем уже заключение будет. Вы знаете, я вижу, что трудно со временем. Трудно со временем почему? Потому что время отдается заботам, работе. И для семьи всегда время мало, мало, и того меньше. Ну что важнее? Я приобрел календарик один. На этом календарике английские стихи из Писания. По одному, по два стиха на каждый день. Большой такой календарь, вот висит у нас на кухне. И тогда, когда нет уже вдохновения какого-то, и не можешь найти, какую историю детям почитать сегодня утром или вечером, обычно вечером, потому что утром это всегда или работа, или школа у детей. Можно посмотреть на этот календарик. Можно сказать, дети, прочитайте сегодняшний стих. Потом вернитесь ко мне и перескажите своими словами. Кстати, сегодня Галатам 5.14. И в английском переводе он звучит более удивительно, чем в русском. В русском так, что «Ибо весь закон заключен в этом слове, возлюби ближнего своего, как самого себя». А в английском, если буквально переводить, «Ибо весь закон, полностью закон без изъяна, полностью выполняется и воплощается в содержании, в держании только одного повеления». Люби ближнего, как самого себя. Уже есть идеи. Что значит держать в своих руках всего лишь одно повеление – возлюби ближнего своего, и этим исполнить весь закон. Пускай они прочитают по-английски, перескажут. Перескажут, как они перевели по-русски. Перескажут по-английски, прочитать потом по-русски. Разъяснить все это. Спросить у них, а кто ближний наш? Соседка тетя Ира, или тетя Таня, или вон тот араб, который живет через улицу. Ну, да, ближний. А еще? А сестра твоя, которая рядом с тобой? А мама? Она не ближняя? Ближняя тоже. Может быть, это общение займет всего лишь 10 минут. Ну, может, не больше, да? Ну, вот стих, он рядом, на стене висит. И стих этот сам за себя Священное Писание о чем-то скажет. И если папа и дети вместе вокруг этого стиха, то за всем этим происходит вот это слияние сердец. В заключение хочу, братья, сказать одну очевидную истину для всех нас. Господь скоро придет. Время близко. Если у нас сейчас не хватает времени на то, чтобы обращать сердца детей к нашим сердцам, и наши сердца к детским сердцам, чтобы обращать сердца детей к тому, чтобы они в собрании присутствовали, именно присутствовали в поклонении вместе с нами, то поскольку время близко, потом сказать «не хватило времени» будет уже поздно. Время, оно сейчас. Время совершать служение Иоанна Крестителя – это наше время. Задача совершать служение Иоанна Крестителя – это наша задача. Почему это наше время? Иоанн Креститель проповедовал перед первым пришествием Христа. Мы проповедуем перед Его вторым пришествием. Почему это наше служение? И причем служение, для которого у Бога особые силы. Вся сила пророка Ильи была воплощена для Иоанна Крестителя в проповедь для обращения сердец отцов к детям и детям к отцам. Все его великие чудеса, огонь с неба низводил. Все это не было у Иоанна Крестителя. Вся сила Ильи только в то, чтобы направить сердца друг к другу и к Господу. Это Божье обетование. Это значит такие же ресурсы у нас. Потому что наше благовестие, оно среди наших семей и в нашей церкви. Самая ближайшая нива в нашем благовестии – это те, которые сидят либо на первых лавочках, дети наши, либо, может быть, вот рядышком с нами. И если мы не будем находить для них времени, тогда, когда время близко, мы можем очень многое потерять. А если будем пользоваться Божьими ресурсами, то будет у нас большое благословение. Слава Господу за то, что у Него есть и поручение такое для нас, и такое высокое звание быть священниками в наших семьях. А еще слава Господу за то, что Он нам обещает силы, большие силы, для того, чтобы мы это выполняли. Но теперь ответ за нами. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.